Рынок этот был не что иное, как горькое порождение войны с ее нехватками, дороговизной, бедностью, продуктовой неустроенностью. Здесь шла своя особая жизнь. Разбитные, небритые, ловкие парни, носившие солдатские шинели с чужого плеча, могли сбыть и перепродать что угодно. Здесь из-под полы торговали хлебом и водкой, полученными по норме в магазине, ворованным на базах пенициллином и отрезами, американскими пиджаками и презервативами, трофейными велосипедами и мотоциклами, привезенными из Германии. Здесь торговали модными макинтошами, зажигалками иностранных марок, лавровым листом, кустарными на каучуковой подошве полуботинками, немецким средством для ращения волос, часами и поддельными бриллиантами, старыми мехами и фальшивыми справками и дипломами об окончании института любого профиля. Здесь торговали всем, чем можно было торговать, что можно было купить, за что можно было получить деньги, терявшие свою цену. И рассчитывались разно. От замусоленных бедных на вид червонцев и красных тридцаток до солидно хрустящих сотен. В узких закоулках огромного рынка с бойкостью угрей шныряли, скользили люди, выделявшиеся нервными лицами, быстрым мутно-хмельным взглядом, блестели кольцами на грязных пальцах, хрипло бормотали, секретно предлагая тайный товар. При виде милиции стремительно исчезали, рассасывались в толпе и вновь появлялись в пахнущих мочой подворотнях, озираясь по сторонам, шепотом зазывая покупателей в глубину прирыночных дворов. Там, около мусорных ящиков, собираясь группами, коротко из-под полы показывали свой товар, азартно ругались. Рынок был наводнен неизвестно откуда всплывшими спекулянтами, кустарями, недавно демобилизованными солдатами, пригородными колхозниками, московскими барами, командированными, людьми, покупающими кусок хлеба, и людьми, торгующими, чтобы вечером после горячего плотного обеда и выпитой водки, целый день был на холоде, со сладким чувством спрятать, пересчитав пачку денег. Морозный пар, пронизанный солнцем, колыхался над черной толпой. Все гудело, двигалось, сновало. Выкрики, довольный смех, скрип вытоптанного снега, крутая ругань, звонки продаваемых велосипедов, звуки аккордеонов, возбужденные багровые от холода лица, мелькание на озябших руках коверкотовых отрезов, пуховых платков — все это, непривычное и незнакомое, ослепило, оглушило Сергея, и он выругался сквозь зубы. На какое-то мгновение он почувствовал растерянность. Тотчас его сжала и понесла толпа в своем бешеном круговороте. Чужие локти, плечи, оттеснив, оторвали Константина, уволокли вперед. Голоса гудели в уши назойливо и тошно. «Коверкот шевет, бастон, сделайте костюмчик, танцуйте Чарльстон. Даю пощупать, попробовать на спичку. Кто забыл купить пальто? Граждане, 48-й размер. Полуботинки, не будет им износу. Эй, солдат! Не натерли тебе холку сапоги? Бросай их к хрену! Наряжайся в полуботинки! Гарантирую 5 лет! Что? Это кто, спекулянтская морда? Сволочь! Я Сталинград защищал! Вон, смотри, 2 пальцев нет! Осколком! Я тебе дам, спекулянт! Так морду и перекосорылю! Штаны, уважаемые граждане, кому теплые ватные женские штаны! Прекрасны в холодную погоду! Я, гражданочка, вполне русским языком ответил. За вашу цену я их сам сношу. Все, закон!
Вы, товарищ капитан, на костюмчик, вижу, смотрите. Глядите, пожалуйста. Модные плечи, двубортные на шелку. Прошу вас, я дешево.
Стиснутый, кипевший сутолокой и криками людей, Сергей очнулся от искательного, простуженного голоса. Увидел перед собой морщинистое, виноватое лицо, красноватые веки, несвежее кашне, торчащее к подбородку из облезлого воротника. Через руку как-то робко перекинут темно-серый костюм. Сергей резким движением освободился от сковавшей его тесноты, продвинулся вперед к этому человеку, сказал: «Да, мне нужен костюм. Вы, кажется, продаете».
«Очень дешево», — забормотал человек. «Именно вам, товарищ капитан, именно вам».
«Почему именно?»
«Костюм носил сын, лейтенант. 2 раза надел перед фронтом. Не вернулся».
«Нет», — сказал Сергей.
«Что вы?»
«Костюм не возьму».
«Товарищ, я прошу, вы посмотрите костюм», — заговорил человек с мольбой. «Мне нужны деньги. Я прошу очень маленькую цену. Я даже ее не прошу. Вы назначьте».
«Костюм я не возьму», — — повторил Сергей. Он ничего не мог объяснить этому человеку. Он никогда не брал и не носил вещей убитых. Преодолевая брезгливость, мог снять оружие с мертвого немецкого офицера, просмотреть документы, записные книжки. Это было чужое. Но особенно после боя под Баромлей он не испытывал любопытства к непрожитой жизни своих солдат. Убитый под станцией Баромля лежал лицом вверх в смятой пшенице. Все тело, лицо были неправдоподобно раздуты от жары, будто туго налиты лиловой водой. Вздыбленная грудь покрыта коркой засохшей крови. Был убит пулеметной очередью. Трудно узнать, молод был или в годах. Сергей достал из кармана его гимнастерки слипшуюся красноармейскую книжку и тотчас почувствовал, что задыхается. Сержант Аксенов Владимир Иванович, 1923 года рождения. Домашний адрес: Москва, Новокузнецкая улица, дом 16, квартира 33. Он, Сергей, жил рядом, в переулке, 5 минут ходьбы. Может быть, они встречались на улице. Может быть, учились в одной школе. И в том, что убитый был москвич, жил совсем рядом. Но они не знали друг друга, было что-то противоестественное, разрушающее веру Сергея в то, что его не убьют. «Товарищ, товарищ, вы посмотрите, вы осмотрите со всех сторон костюм. Я не спекулянт. Вы лучшего не найдете. Это довоенный материал», — лихорадочно говорил человек, и все виновато, робко, теснимый толпой, совал костюм в руки Сергея. «Вы отказываетесь, не глядя. Так нельзя. Это костюм сына».
«Эй, чего прилип к человеку?» — хрипло крикнул кто-то за спиной, протискиваясь к Сергею. «Костюм, костюм! Может, военному брючки надо? Есть! Стальные, 29 сантиметров! Ну, по рукам? Твой рост! Проваливай, папаша!»
Он локтем оттолкнул человека с костюмом.
«К черту!» — сквозь зубы сказал Сергей, увидев перед собой хмельное сизое лицо. «Я сказал, мотай со своими брюками!»
«Ну-ну, здесь не армия, а рынок! Не черти! Сам умею!»
«Я сказал, к черту!»